say, can you see? Ну что ж, всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «На двух стульях» и подкаст «Коллективный Запад». Саша, привет!
Ира, привет! Рад тебя видеть!
Я тут параллельно пытаюсь в Telegram-канал ссылку опубликовать, но меня вообще и так все жалуются, что я слишком поздно это делаю. А сейчас и вообще в последний момент. Но я все равно это сделаю, чтобы никто не расстраивался. Знаешь, моя совесть будет чиста.
А пока как раз можно попросить зрителей поставить лайк, и тогда еще больше людей увидят эту трансляцию.
Тем более того, значит, не тем более, а более того, я скажу, что чем больше лайков в самом начале трансляции, тем, значит, активнее YouTube продвигает ее. Вот, поэтому не скупитесь, лайкайте, подписывайтесь, делитесь, пишите комментарии обязательно. Можете хорошие, можете плохие. Хотя какие плохие комментарии нам с Александрой можно писать? Никаких абсолютно. Вот, поэтому пишите. Чем больше комментариев, чем больше лайков, тем лучше для всех нас. Вы приходите нас послушать, видимо, вам нравится то, что мы делаем. Мы делаем это тоже с большим удовольствием. Вот, так что, да, всем будет хорошо. Так пишите активно, комментируйте, лайкайте, все приветствуется. Вот, ну что ж, сегодня у нас тема такая, между прочим, нелегкая. Будем говорить про
деревную систему. Тема-то суровая в действительности. Но мы и про тюремную систему США много фильмов, много историй, много всего. Но тюремная система, в общем-то, отражает систему и государственную тоже. И вообще история с американскими тюрьмами такова, что, в общем, такое же разделение есть. Есть федеральные тюрьмы, есть окружные тюрьмы, есть тюрьмы штатов, есть отдельные, ну вот, есть частные тюрьмы, что удивительно совершенно, частные тюрьмы. Вот, и это, конечно, отражает то, как различаются законы на всей территории США и как пора разному люди могут находиться в разных тюрьмах. Но и, конечно...
Ты знаешь?
Да.
Договори.
Конечно, самые удивительные истории связаны с американскими тюрьмами, в том числе такие, которые для кино хороши, конечно.
Вот я, ты знаешь, хотела сказать, что смотришь кино, и я, честно говоря, когда готовилась к нашей с тобой теме, нашла несколько любопытных роликов о тюрьмах, собственно, американских, и практически везде под этими трансляциями, интересно, будет ли под нашей с тобой трансляцией такой комментарий, думаю, что нет, поскольку мы сейчас эти мифы отчасти с тобой будем рушить, вот, практически под всеми этими видео был комментарий такой: «Бог ты мой, сидеть в любой из тюрем Соединенных Штатов Америки лучше, чем в любом российском городе люди живут». Вот, что на самом деле совсем не так, потому что тюрьмы там очень жесткие, и приговоры там совсем не маленькие. Мы с вами в прошлый раз говорили про госсекретарей, да,
и вице-президентов.
Вице-президентов, да, извините, рассказывали, значит, как кто за что там извиняется, вот, за какие высокие сроки, вот, за незначительные нарушения, вот. Но в этом есть некоторая выгода для людей, чем больше, ну, в смысле, для людей, которые занимаются как раз-таки всеми тюремными делами, да, в некоторых местах, чем больше заключенных, тем больше денег они получают. Но я думаю, что мы все, значит, в своей поочередности, значит, вам попытаемся все рассказать. Как и что было. Ну, откуда начнем, Саша?
Ну, я бы все равно начала, ну, просто чисто статистически я бы сказала, что почти 2 миллиона человек содержится сейчас в американских тюрьмах на данный момент, и при этом 90% примерно находятся в государственных или федеральных учреждениях. И примерно, ну, 10% находятся в тех самых частных тюрьмах. Данные есть на 23-й год, на конец 23-го года, года в частных тюрьмах содержалось где-то 120 тысяч человек. И вообще с 80-х годов начало расти значительное количество частных тюрем, поскольку, ну вот действительно, что такое частные тюрьмы? Частные тюрьмы – это те тюрьмы, которыми владеют и управляют частные или коммерческие компании, которых нанимают государственные, соответственно, учреждения. Они финансируются поэтому за счет госконтрактов, господрядов, как можно было бы сказать, и оплачиваются из расчета на одного заключенного в день. Поэтому, конечно, эти компании частные стремятся к максимизации прибыли, и это, конечно, влияет на меры по сокращению расходов, потому как люди там сидят, какие у них условия. Эти тюрьмы
не прозрачны. Естественно, чем больше людей, значит, находятся в тюрьме, тем хуже у них условия. Это просто
тем хуже
как дважды
у них условия, соответственно, да. И поэтому вот эти все тюрьмы, которые находятся в ведении частных лиц, частных компаний, они могут при этом находиться в разных штатах, во всех штатах практически есть частные тюрьмы, ну, в некоторых больше, в некоторых меньше, но в любом случае вот это количество заключенных в частных тюрьмах растет, и нужно сказать, что Джо Байден постепенно предлагал отказаться от использования частных тюрем. Тем не менее, все равно, по данным, сейчас огромное количество людей, ну, вот больше 100 тысяч человек находятся в заключении в частной...
Ну, а как ты? Ну, а как ты откажешься от частной тюрьмы, куда ты сейчас всех разным заключенных, которые содержатся в этих частных тюрьмах, денешь? Вот если у тебя и так свои тюрьмы-то переполнены.
Вот об этом и говорят люди, которые поддерживают идею частных тюрем. Они говорят о том, что частные тюрьмы спасают от перенаселенности тюрем. И они таким образом облегчают условия содержания, улучшают условия содержания. Потому что если бы нужно было одномоментно вот эти все 100 тысяч человек переселить в федеральные или окружные тюрьмы, то условия содержания еще бы ухудшились. Ну, вот такая статистика, в общем, говорит о том, что вряд ли получится отказаться в ближайшее время от частных тюрем. Ну, и, в принципе, вот, казалось бы, да, в США, наоборот, должно было бы быть, либерализация должна была произойти какая-то и тюремной системы, и была идея приближаться к тюремным системам Севера Европы. Но нет, все равно сейчас американские тюрьмы не проходят никакого рода ни либерализацию, ни упрощение системы содержания, ничего. Это достаточно жесткие тюрьмы, которые, ну, вообще отражают тоже и историю США в том числе, и то, и межрасовые отношения тоже, и все скандалы, и все самые трагические или потрясающие, или ужасающие истории, которые происходили и связаны с тюрьмами, они во многом отражают то, что происходило в США. И, ну, если говорить про межрасовые отношения, то это бунт в тюрьме Аттика в 1971 году в Нью-Йорке. Но до этого я бы все-таки хотела такую историю абсолютно киношную вспомнить. Это 1962 год, Алькатрас, конечно.
Алькатрас, давай, конечно.
Это, мне кажется, что это, ну, практически все слышали про эту тюрьму. Это остров-тюрьма, при этом строгого режима. Она находится рядом с Сан-Франциско в Калифорнии. Еще испанцы в конце 18 века открыли этот остров. И в 1853 году там построили маяк и форт. Это было такое типичное, абсолютно типичное оборонительное сооружение. Часто особенно оно использовалось и было нужно во время золотой лихорадки, когда огромное количество людей ехали в Калифорнию с другой части света и из Китая приезжали, из Японии, вообще пересекали океан в том числе, ну и всячески стремились попасть вот в Калифорнию на эту самую золотую лихорадку. И как раз этот маяк бесперебойно работал и был таким символом, ну, скажем так, лучшей жизни, символом того, куда люди стремились. А вот в 1860 году форт этот переделали уже в тюрьму, Сначала это была военная тюрьма, а потом уже для тюрьма для опасных преступников. И вообще остров, ну, казалось бы, просто идеальное место для изоляции.
Ты была там?
Нет, я туда не ездила. Я видела из...
А я плавала. Но я не заходила, но я плавала. Я видела, как это выглядит.
Но я надеюсь, ты плавала не в водах, не плавала вместе с теми людьми, которые...
Которые пытаются сбежать оттуда, нет.
Нет, ну да.
На пароме, туда на самом деле ходит паром, да.
Ну, каждый год есть же вот этот триатлон побега из Алькатраса с 80-го года. Почти, ну, каждый год там несколько тысяч человек собираются для того, чтобы 2,5 километра переплыть и пробежать еще потом 13 километров, и еще вот на велосипеде потом проехать. Ну, в общем, сейчас-то это действительно пункт такой для исторического развлечения, а вообще это страшная, совершенно страшная тюрьма, которая была окружена холодными водами и остается окружена сильным течением. И попытки бегства, ну, это просто добровольное самоубийство. Вот этому равнялись попытки бегства, потому что, ну, как это все преодолеть, еще и когда обязательно это быстро обнаружится. Но, тем не менее, в 1962 году трем заключенным удалось сбежать из этой недоступной совершенно тюрьмы. В целом известно, что как только они попали в Алькатрас, они стали продумывать план побега. Препятствием, конечно, была та самая вода. Потому что как этому проплыть 2,5 километра, ну, практически невозможно. Но поскольку они были приговорены к очень долгим срокам, они решили все-таки придумать какой-то некоторый план побега, тщательно его планировали в течение нескольких месяцев, и они использовали такие повседневные предметы для того, чтобы пробить тюремные стены. Ну, во-первых, нужно сказать, что все они сидели поодиночке, они сидели в одиночных камерах. Вообще в этой тюрьме все сидели в одиночных камерах. И поскольку это была тюрьма строгого режима, надзирателей было в 4 раза больше, чем в обычной тюрьме, в обычном месте заключения. Ну, и...
ну это строгий режим, понятно, да. Там особо опасные преступники содержались.
Но при этом стало известно о такой, что флода, что называется, о таком моменте в этом месте содержания. Вентиляционные шахты не заливались бетонными перегородками. И вот с помощью вот этого, вот этой архитектурной особенности они решили и бежать как раз. Из камеры они сделали такой узкий, расширили узкий проход в вентиляцию, потому что там была вентиляционный такой ход, ну, маленькое, как сказать, окошечко, наверное, 10 на 20 сантиметров. Вот, и они его расширили значительно, каждый в своей камере, смастерили дрель. Дрель они смастерили из подручных инструментов, там, в том числе сломанный пылесос и какие-то еще подручные инструменты, которые они нашли. Ну вот целый год потребовался для того, чтобы просверлить нужное отверстие во всех камерах. Нужно сказать, что камер вообще-то было 4, беглеца должно было быть 4. И именно благодаря четвертому беглецу, который в последний момент не решился на это, стали известны все эти подробности. Ну, вообще, как они могли дрелью сверлить, да, казалось бы, на...
Где можно было взять дрель тоже, знаешь? Ну, во-первых, это шумно, это заметно, да.
Да, да, дрель, но она была вот из подручных инструментов сделана, но шумно было, а в помощь им была музыка, которая каждый день в течение часа играла в тюрьме, и она заглушала работу дрели. Ну и вот они, соответственно, постепенно целый год сверлили постепенно, постепенно, понемножку, ну и сделали вот такие вот лазы в эту вентиляционную шахту, и в назначенный день смогли вылезти в вентиляцию. Они до этого еще, конечно, тоже на протяжении долгого времени они выменивали у других заключенных там резиновые плащи, они из них сшили плот, и спасательные жилеты смастерили, собственно. Ну, а когда надзиратели хватились их во время обхода, то они увидели там муляжи с человеческими головами. они сделали действительно муляжи, которые положили и притворились, что якобы это спящие они и есть. Вот и сбежать им удалось через вентиляцию, они поднялись по этой вентиляции на крышу тюрьмы, спустились по трубе на территорию и перелезли через забор. Ну, а потом уже вот этот самодельный плот свой спустили и смогли перебраться и переплыть, и больше никто ничего о них не знает. Собственно,
ну, довольно... ты согласись, это такая вообще классическая схема побега, либо наоборот, побега, да, в любом случае, в каждом практически американском фильме, когда ты вытаскиваешь люк, залезаешь туда и по трубе, соответственно, куда-то ты там вылезаешь. Вот. Но удивительно, что такие люки с проходами, да, которые ведут куда-то к открытому пространству, были в тюрьме строгого режима. Вот это, конечно, удивительно.
Видимо, все как-то были уверены, что воды остановят людей, что невозможно будет все равно оттуда как-то сбежать. Но нет, вот удалось сбежать. И очень, хотя и хватились еще ночью, но все равно вот береговая охрана США быстро направила вертолет и патрульные катера, и вот они пытались их найти, но и быстро очень, конечно, направили информацию о побеге. Но несмотря на все поиски, все, что было найдено в заливе Сан-Франциско, это пачка писем, которая принадлежала одному из заключенных, ну, куски дерева, которые, видимо, веслами служили, ну или что-то вроде весел, и кусочки резины. Также выбросил на берег самодельный спасательный жилет. Ну и вот это все, что известно об этих беглецах. Вот все, что осталось от них.
А известно, когда их спохватились?
Ночью, еще на ночном обходе, но под утро практически. Тем не менее, все равно это удалось им это сделать. Достаточно времени у них было, значит, для того, чтобы все-таки сбежать. И до сих пор неизвестна их судьба. Конечно, было очень много мистификаций. Неизвестно, остались они в живых, сколько они прожили. Неизвестно абсолютно. Было очень много, например, приходили письма какие-то в полицию с якобы покаянными словами от беглецов. Но обычно выяснялось, что это какие-то шутки буквально подростков практически. Ну, хотя были некоторые такие намеки, как, например, открытки, которые получали семьи этих заключенных, там, например, в 62-м году на Рождество одна из семей получила открытку маме от Джона «Счастливого Рождества», и это была не единственная открытка. И вообще признано было затем, что почерк совпадал с почерком заключенных. То есть, ну, вряд ли это было так уж подделано, но, тем не менее, вот считалось, что, возможно, это действительно их открытки. Но и потом еще было несколько писем в газеты, в американскую прессу, ну, и семьи сами...
Газеты, кажется, кто это?
Да, непонятно абсолютно. Но в любом случае, это такая, конечно, идеальный плод для голливудских фильмов. Вот что это такое на самом деле. Весь этот побег. Ну и да, теперь это место для таких туристических поездок скорее.
Спокойно можно купить билет на паром, приехать туда либо с аудиогидом, либо с настоящим гидом, там погулять, значит, на все посмотреть. Либо, как вот Саша рассказывал, триатлон там тоже проходит, да. Но это такое, знаешь, вообще, если ты знаешь историю этого заведения, вот, то, конечно, не такие очень сложные ощущения испытываешь. Хотя вообще все это выглядит со стороны, просто ты подъезжаешь к острову, а там как-то здание стоит, и ну, как-то жутко, честно говоря. Хотя красиво, но жутко. Ну, сама тюрьма не красивая, но остров красивый.
Конечно, но в любом случае, даже вот на тех фотографиях, которые известны из вот, тюрьмы, из этой, вот, прямо в первые дни после того, как сбежали заключенные, ну, видно, что это уж определенно не лучшее место, где можно было бы находиться. И вот те комментарии, которые говорят о том, что эта тюрьма лучше, чем любой город в России, ну, вот это, в общем, оказывается, что совсем не так. Ну, а в особенности, когда еще дело касается вот тех самых межрасовых отношений и вообще отношений я к заключенным, американские тюрьмы — это место, может быть, и жесткое, и жестокое, особенно, опять же, если мы все-таки говорим про тюрьмы строгого режима. И тоже примером таким служит бунт в тюрьме Аттика, это уже 1971 год.
Благодаря этому бунту как раз-таки некоторые тюремные реформы потом и произошли, потому что там больше, если сейчас Саша меня поправит, мои маленькие знания на этот счет, больше 40 человек там погибло при этом бунте.
Было вот просто сразу в первые же минуты 29 заключенных и 9 заложников были застрелены, как только полиция зашла этот бунт подавить.
И бунт продолжался 4 дня, но понятно, что, соответственно, это были не единственные жертвы, да?
Да, и до этого еще несколько человек в очень тяжелом состоянии находились и скончались несколько позже. Но и действительно, вот, собственно, ситуация с одиночным заключением. Вот мы как раз, когда мы сказали про Алькатрас, мы, как само собой разумеющееся, там заключенные содержались по одному. И вот этот бунт в тюрьме Аттика в 1971 году, это фактически был бунт против бесконечного одиночного заключения. Это тюрьма в штате...
ты мне можешь вот сказать, как могло быть там одиночное тюремное заключение, когда заключенных там было сильно больше, чем количество, собственно, мест, на которых рассчитана эта тюрьма?
Ну, часть из них просто отправляли в одиночные камеры, в одиночное заключение, могли отправлять на просто бесконечные сроки. Ну, и, соответственно,
как у нас сейчас СИЗО?
Да, именно так. Это ровно оно и есть. Это ровно система, нынешняя система давления на политических заключенных. Вот так точно так же вели себя вот, в некоторых тюрьмах штата Нью-Йорк, потому что это вот как раз было особенностью штата Нью-Йорк. Там произошло одновременно несколько бунтов, практически вот с небольшими интервалами, и все они были связаны с бесконечным одиночным заключением. Но когда мы сейчас говорим про СИЗО, это мы говорим про 2024 год в России, а те времена — это 70-е годы. Не то, что очень много времени прошло, не то, что все так изменилось или люди как-то невероятно изменились, но все-таки в США значительно раньше произошли вот эти ограничения в одиночном заключении. И произошли они во многом благодаря этим бунтам.
Благодаря этим бунтам, но понятно, что не только это послужило, собственно, бунту. Там было несколько, соответственно, несколько претензий, если можно так выразить, соответственно, плохое содержание. Их и плохо кормили, им плохое медицинское обслуживание было, переполненность, понятно. Расовые и социальные, собственно, аспекты были, как ты сказала, там больше 50% было темнокожих, и они жаловались, собственно, на дискриминацию, ущемление своих прав. Очень плохие отношения с администрацией, собственно, этой самой тюрьмы были. Вот. И заключенные, как пишут, и как рассказывают, жаловались на то, что администрации, собственно, было совершенно наплевать, что права ущемлялись. Вот. И это, ну, только... и еще была плохая коммуникация. У них не было возможности нормальной связи с внешним миром. Но это такие, наверное, 4 основных претензии, которые послужили началу вот этого самого бунта.
Совершенно верно. Еще эхом пронеслась гибель одного из заключенных в тюрьме, в калифорнийской тюрьме, одного из заключенных, который, как считалось, был незаконно помещен в тюрьму, а он был при этом активистом «Черных пантер». Буквально это произошло за несколько недель до этого. И, в общем, вспыхнули беспорядки фактически из-за спора между заключенными, как раз по поводу этого погибшего человека в Калифорнии. Все началось как раз с небольшой драки между двумя заключенными, когда охранники вмешались и попытались вернуть заключенных в камеры. Еще более крупная драка вспыхнула, в том числе между заключенными и охранниками, и постепенно беспорядки начали распространяться по всей тюрьме. И они охватили все, больше половины заключенных, и все совершенно так или иначе в этом все-таки участвовали. Вот. И нужно сказать, что заключенные довольно-таки быстро взяли под свой контроль один из тюремных дворов, пешеходные проходы и диспетчерскую тюрьмы. И они держали в заложниках 42 тюремных надзирателя и других сотрудников. Тюрьма гигантская, абсолютно огромная, и поэтому эта часть только была захвачена. Но в любом случае вот эти заключенные избрали комитет довольно-таки быстро, который должен был вести переговоры и предъявить требования губернатору Нью-Йорка. Требования эти были, ну, действительно довольно-таки простые. Это улучшение медицинского обслуживания, справедливые права посещения, ну, это как раз, когда мы говорим про возможности связи с родными, с родственниками, встречи, телефонные звонки и так далее, улучшение качества еды, свобода вероисповедания, повышение заработной платы за работу заключенных и прекращение физического насилия со стороны охранников. Ну, вот они, конечно, еще настаивали на том, чтобы сменилась тюремная начальство и требовали заверений в том, что заключенные не будут наказаны за возникшие беспорядки. Ну и нужно сказать, что переговоры велись с заключенными действительно, и были какие-то попытки, может быть, выйти на компромисс, но параллельно с этим шла активнейшая подготовка рейда с целью подавления этого бунта. И, в общем, сразу довольно-таки губернатор Нью-Йорка дал разрешение на применение насилия и жестокого насилия. И очень быстро отряд тюремных охранников и полиции штата Нью-Йорк захватили тюрьму. И они, когда они только вошли на территорию тюрьмы, велась такая беспорядочная стрельба, что действительно было убито 29 заключенных и 9 заложников, и потом еще несколько человек скончались от полученных ранее ранений и от полученных ранений во время этого захвата. Ну и, соответственно, всех, кто участвовал в этом бунте, судили, и они получили увеличение тюремных сроков. Но, тем не менее, несмотря на вот эту жестокость и эти смерти, все равно произошло изменение законодательства американского. Все равно... Подожди,
было еще и расследование, начато расследование, я не знаю, правда, чем оно закончилось, в отношении, собственно, чиновников и сотрудников тюрьмы, которые были обвинены в нарушении прав заключенных.
Совершенно верно. Это тоже сыграло очень важную роль, и были слушания в Конгрессе в дальнейшем. И, собственно, из-за этого расследования и из-за этого бунта и произошли изменения в американском законодательстве, и произошли изменения относительно ограничений по количеству дней пребывания в одиночном заключении, ограничения по количеству, ну, вообще в целом по воздействию на заключенных, по количеству часов работы и так далее. То есть все, что касалось требований, которые предъявлял этот комитет, ну, так или иначе, все равно к ним вернулись. Но нужно сказать, что все-таки здесь разговор тоже о федеральных тюрьмах опять же, при всей жестокости и ужасе, это вот в федеральных тюрьмах эти изменения начали происходить. И не так быстро, все-таки не в 70-х годах, потому что бунт произошел в 1971 году, все-таки уже в 80-х, 90-х годах федеральное правительство стало задумываться о моменте реабилитации. И вот работу тюремную заменили в большей степени на реабилитацию. То есть это и какие-то курсы, там, и психологические в том числе, и уход за какими-то животными, что считается благотворно влияет на людей, ну и так далее. То есть вот только в где-то вот конец 80-х, 90-е годы тюремная система США стала переходить из такой безусловно карательной в реабилитационную. Вот и слово «реабилитация» стало звучать очень громко и усиленно только вот в конце 80-х, в 90-е годы. А, конечно, до этого тюремная система, ну, действительно, в общем, ну, напоминала некоторым образом, наверное, все-таки тюремную систему России. Но, тем не менее, все равно, конечно, были, наверное, было большее количество ограничений у тюремных служащих и вообще у бюро, которое этим занималось. Но, тем не менее, система все равно была очень жесткая и жестокая, действительно, потому что вот эти security, max security prison, то есть строгого режима, максимально строгого режима, вот это все равно в любом случае такие страшные федеральные тюрьмы, откуда, конечно же, пытались и еще все равно пытались сбегать люди на протяжении, ну, вот всех этих лет, даже несмотря на какие-то попытки улучшения системы все равно.
Но это не все побеги, про которые мы сегодня расскажем еще. Попытки побегов, да. Ты знаешь, кажется, что вот мы сейчас с тобой говорили про 71-й год, да, мы говорили про Алькатрас, а 2000-й год кажется, что это вообще так близко, ну то есть что это было буквально позавчера, да, и как-то уже, наверное, и меры безопасности должны быть более серьезные, какие-то там камеры наблюдения должны быть практически везде, наверное, да. Но, тем не менее, даже в 2000 году произошел один из крупнейших побегов в истории Соединенных Штатов Америки.
Это Техас. Это действительно техасская тюрьма. И, казалось бы, тоже абсолютно для кино что-то. Абсолютно такой сценарий для голливудского фильма. Семеро преступников сбежали, перебив охранников и захватив их униформу, оружие и автомобиль. Вот это была тюрьма строгого режима. Все семеро заключенных были с большими сроками от 30 лет до пожизненного заключения. И они решились на этот отчаянный шаг, потому что терять им, конечно, уже было нечего. Они, ну, понимали, что они просто всю оставшуюся жизнь проведут за решеткой.
Жизнь просидят в тюрьме, конечно. Да, а тут и хотя бы попытались, понимаешь?
Все-таки попытались, да. Потому что там они осуждены за убийство, за изнасилование с отягчающими обстоятельствами, за там изнасилование и грабежи и так далее. Ну, то есть, в общем, там 30 и более лет или даже там какое-то количество лет с дальнейшим пожизненным
сроком.
Ну, да, там
99 лет должен был сидеть в тюрьме, да? Тут уж можно, знаешь, все способы, наверное, опробовать, прежде чем смириться с тем, что ты приговорен к 99 годам.
И вот они попытались воспользоваться и любой способ использовать, и они работали в мастерской. И тоже, во-первых, нужно сказать, что это тоже готовилось очень долгое время, очень много потребовалось времени для того, чтобы подготовить этот побег. И, естественно, постепенно набирали себе союзников те, кто первыми решились предложить побег. Ну вот главное, что они собрались, они работали в мастерской, ну, настало время обеда, они сказали, что им нужно задержаться, доделать работу, и с ними, конечно, остался один охранник, должен был остаться один, остальные ушли, они набросились на охранника, это были четверо из семи, набросились на охранника, оглушили его обухом топора и, угрожая самодельными ножами, его связали и спрятали в электрощитовой вот этой мастерской. Они стали дожидаться, пока после обеда вернутся остальные охранники и вольнорабочие, которые работали в тюрьме, и другие заключенные. Ну, и для, ну, так сказать, под предлогом того, что нужно что-то сделать в мастерской, они поочередно зазывали охранников, оглушали и связывали. Также еще и связали несколько вольнорабочих, забрали одежду, ну и, соответственно, одежду и охранников, ну и гражданскую одежду рабочих, которые просто приходили в эту тюрьму работать. Также украли и кредитные карты, и удостоверение личности. И та, после этого уже вот эти семь человек разделились на несколько групп. Они, часть переоделась рабочими и отправилась к задним воротам тюрьмы, где располагался пропускной пункт. Они сказали охраннику, что им нужно установить видеомониторы. Ну, а поскольку они были переодетыми, вот никаких особых не было к ним вопросов. Они обезвредили этого охранника, позвонили другому охраннику в другую часть тюрьмы, там, где находилась вышка, и сказали, что сейчас придет рабочий устанавливать новую технику. И поскольку звонок проходил из одного из пропускных, контрольных пропускных пунктов, этот охранник ничего не заподозрил, к нему в башню поднялся один из переодетых беглецов, был он в гражданской одежде, и он даже вроде как что-то пошел устанавливать и начал, значит, там якобы работать. Он смог позвонить другому сообщнику, охранник при этом ничего не подозревал. Ну и когда он назвал кодовое слово, вырубили охранника и, угрожая пистолетом, его тоже связали. Ну и с другими заговорщиками уже объединились. Вот и часть из них была переодета в форму сотрудников охраны, вторая часть была переодета в гражданскую одежду, в форму рабочих, они захватили оружие, которое находилось в тюрьме, ну вот в этой башне, ну и все, и сели в автомобиль и уехали за территорию тюрьмы. Поскольку все люди, кого они оглушили и кому они угрожали, они были связаны, они не могли достаточно быстро как-то подать какой-то сигнал. Ну и после этого они оставили грузовик-пикап на стоянке Walmart супермаркета. И на следующий день они, во-первых, сначала ограбили магазин радиоэлектроники для того, чтобы слушать переговоры полиции. Потом они разделились на группу 3-4 человека, они зарегистрировались в двух гостиницах, еще несколько грабежей произошло, и ситуация, благодаря которой, собственно говоря, их поймали, на стоянке одного из супермаркетов девушка, которая увидела выходящую группу мужчин, она обратила внимание на то, что один из тех, кто был одет полицейским, вел себя как-то странно и нес пистолет наперевес. Она подумала, что это полицейский, который может быть опасен для людей, который просто может быть опасен для американских граждан. И поэтому сообщила в полицию, что вот ваш сотрудник идет с пистолетом наперевес по стоянке, какое безобразие, какой ужас. А это был вовсе не сотрудник полиции, это был один из беглецов. И вот благодаря этой ситуации, потому что она просто хотела высказаться, как ужасно работает американская полиция, вот благодаря этому удалось их поймать. Но в перестрелке погиб офицер полиции, он пытался их задержать тоже, и один из беглецов покончил жизнь самоубийством, ну а остальные были осуждены, вернулись, соответственно, в тюрьму, и тоже было очень много разных, ну, не, там, скорее, документальные фильмы, много интервью и прочее с ними сделано, но вот, да, они продолжают, сейчас продолжают отбывать свои наказания.
Я не знаю, ты знаешь, что я тебе дороже.
15 минут, вот это да, ну да, вот, это тогда, да, я думаю, что...
Остается 15 минут, ты понимаешь, и я думаю, мы с тобой успеем еще про какие-то побеги рассказать, или, может быть, просто их как-то хотя бы назовем, знаешь, чтобы люди, которым интересно, они пошли и почитали, но либо буквально по 2 минуты.
Попробуем это сделать, потому что вообще на самом деле очень много еще историй, связанных с американскими тюрьмами и такие тайн американских тюрем. Можем еще продолжить про это говорить, но все-таки про 2 момента очень бы хотелось сказать, потому что один связан с самым, наверное, известным наркобароном вообще Америки, я имею в виду континент американский, это Эль Чапо, Хоакин Эль Чапо Гусман. Известный мексиканский наркобарон, очень известный. Он сбежал из тюрьмы строгого режима через туннель длиной больше 1,5 километра. Он вел прямо в его камеру. Этот туннель был оборудован вентиляцией, освещением и мотоциклом на рельсах. И, конечно, его побег стал просто страшным ударом для вообще властей и показал то, как вообще преступная его организация, какая, насколько она сильная, вообще, каким образом строятся в том числе и тоннели, те самые известные тоннели под мексиканской границей, потому что они тоже оборудованы обычно и оборудованы и кондиционерами, и вообще всякими средствами связи. Но в любом случае сейчас он отбывает наказание в США, он был пойман, но вообще он один из самых известных наркобаронов, он в 80-е годы основал наркокартель Синаола, на который приходилось четверть всего наркотрафика в США, идущего через Мексику. И он, как глава этого картеля, славился, конечно, своей жестокостью, и тысячи человек погибли, те люди, которые пытались либо противостоять картелю, либо каким-то образом переходили ему дорогу. Ну и он таким считается практически фольклорным персонажем и очень известным персонажем, и в том числе складывают такие музыкальные оды наркобаронам, и есть такой вид народного творчества. Вот он один из героев этих баллад. Он смог, соответственно, скрыться, но его в 2016 году задержали и приговорили, и он сотрудничал с американским правосудием, он экстрадирован был в США, и он отбывает сейчас в США пожизненное заключение. И нужно сказать, что именно благодаря его свидетельствам, благодаря его сотрудничеству с ФБР и с ЦРУ удалось установить, каким образом эти огромные тонны наркотиков проникают на территорию США. И проникают они все-таки не через эти тоннели, а проникают они через порты американские. И в основном...
То есть стена не спасет.
Стена не спасает, только, конечно, сговор и деньги, которые готовы наркокартели платить за то, чтобы через американские порты ввести наркотики, вот это нужно каким-то образом останавливать. А вот эти тоннели под американской границей, это все-таки капля в море, по крайней мере, по его собственному свидетельству. И, конечно, еще один побег, который лег в основу одного из фильмов, довольно-таки известный фильм, можно легко его посмотреть, «Побег из Данаморы». Бен Стиллер снял этот фильм, и в главных ролях Бенисио Дель Торо, Пол Дано и Патриция Аркетт. А вообще это история побега, настоящая история. В 2015 году Ричард Мэтт и Дэвид Потт сбежали из исправительного учреждения Клинтон, тюрьма Клинтон в Нью-Йорке. Избежали они с помощью работницы тюрьмы Джойс Митчелл. Они, во-первых, попросили ее пронести контрабандные инструменты, она им предоставила контрабандные инструменты, чтобы пробить стены камер, и они проложили тоже сложную систему тоннелей. И из-за этого побега вообще, нужно сказать, что во всем штате Нью-Йорк были очень специальные меры безопасности, пока они не были пойманы. Оба преступника отбывали длительные сроки за такие страшные преступления, и Ричард Мэтт, ему было 48 лет, лет, он был уже довольно-таки опытным преступником, не первый свой срок отбывал, 25 лет за похищение и пытки, и убийство. И Дэвид Пот, 34 года, он отбывал пожизненное заключение без права на досрочное освобождение за убийство помощника шерифа. И они, тем не менее, смогли наладить связь и сговориться между собой и сговориться уже, собственно, с работницей тюрьмы. Они с Джойс Митчелл познакомились уже находясь в тюрьме. Она была гражданским работником учреждения и работала в тюремном цехе. Просто у нее сложились такие близкие отношения с обоими, и в итоге она просто помогла им в побеге. Вот они пробили стены камер и прошли по ряду тоннелей, собственно говоря, преодолели очень сильные сложные препятствия, включая кирпичную стену и трубу для подачи пара, с помощью которых они спустились вот под стены тюрьмы. Ну и дальше они, благодаря вот этой сложной системе тоннелей подземных, уже вышли за пределы тюрьмы. Ну и им удалось выбраться, ну как, ровно то, что ты говорила, из люка они выбирались под утро, это в кино очень хорошо написано, ну вот, и такое уж совсем, казалось бы, голливудская история совершенно, они оставили в камерах своих записку со словами «Have a good day», «Хорошего дня». Ну уж, казалось бы, это только голливудские сценаристы могли бы придумать, но голливудские сценаристы это использовали, но не придумали. Но в итоге более 1000 человек искали их и нашли. 3 недели искали двух сбежавших преступников, и во время как раз этого поиска выяснились подробности о роли Джойс Митчелл, которая должна была их подхватить и должна была их вести на машине, но в последний момент отказалась. Она была арестована и приговорена к тюремному заключению. Она отбывает тюремное заключение, но может быть освобождена досрочно. Ну и во время как раз захвата Ричард Митчелл был убит полицией, вот, а Дэвид Смит был замечен полицейскими Нью-Йорка рядом с канадской границей. Он, видимо, планировал перейти канадскую границу. И после погони его все-таки ранили и вернули в тюрьму. Ну, то есть сначала, конечно, доставили в больницу, он лечился, и потом он продолжает отбывать наказание. Ну, этот побег, конечно, такой драматический и абсолютно для истории кино, ну, и поэтому «Побег из Денаморы» — это кино и есть, которое можно посмотреть. В общем, актеры снялись в нем очень даже хорошие.
Да, но у нас, к сожалению, очень мало времени, мы не можем вам про все побеги рассказать, хотя там были еще любопытные некоторые. Но я думаю, что интересующиеся могут уже прогуглить, а поскольку у нас с тобой осталось 7 минут, давай мы с тобой как-то к настоящему времени немножечко приблизимся. И один судебный процесс очень громкий проходит сейчас в Соединенных Штатах Америки, и мы про это говорим довольно часто, и в этой в нашем подкасте мы говорили. Но что интересно именно конкретно в этом случае, что человек, который, возможно, в ближайшее время окажется за решеткой, он баллотируется, собирается стать президентом Соединенных Штатов Америки. Вот. И любопытно, во-первых, если вдруг он будет осужден, да, многие говорят, что он сможет, собственно, стать президентом, даже если он будет находиться в тюрьме. Во-первых, в какую тюрьму он попадет? Мы с тобой говорили, что, соответственно, есть разные тюрьмы. В самом начале программы мы с тобой об этом сказали. В какую тюрьму он попадет? В каких условиях он будет держаться?
Это совершенно точно, ну, по крайней мере, поскольку это дело штата Нью-Йорк, это не федеральное преступление. Это, кстати, еще одна особенность, почему он не может себя помиловать, потому что это не федеральное дело, это дело штата. Вот это должна быть тюрьма штата Нью-Йорк, и это не государственная, ну, она государственная, не частная, но все-таки тюрьма штата. И, скорее всего, да, это заключение, если оно произойдет, оно будет самым сложным, наверное, вообще в истории США, потому что любой человек, который был президентом США, имеет право на пожизненную охрану, от федеральную пожизненную охрану от секретной службы США. Соответственно, сотрудники секретной службы США каким-то образом должны будут находиться с нынешним кандидатом. Ну, вот сейчас как раз и разрабатывается протокол того, как это должно выглядеть. Дело в том, что, естественно, никто никогда с этим не сталкивался, никто никогда не мог себе представить, что такое произойдет, но действительно, видимо, окажется, что они будут теми самыми госслужащими, которые будут приезжать работать в тюрьму, если Дональд Трамп действительно будет заключен в тюрьме, им придется вместе с ним там находиться. Но им не нужно будет там находиться весь срок заключения, если там мы говорим про 4 года. Обычно сейчас считается, что за каждое из этих отдельных преступлений, которые ему предъявлены, обвинения, которые ему предъявлены, не будет 4 плюс 4 плюс 4, а общий срок, скорее всего, будет 4 года. То есть сотрудники секретной службы не должны будут, конечно, 4 года с ним находиться. Но, вероятно, вот как сейчас это обсуждается, 2 недели один, потом 2 недели другой, потом 2 недели третий, 2 недели четвертый, еще раз.
Вообще, как вот. Они вообще себе представляют, это будет происходить? Как он заявление будет оттуда, как инаугурация будет? Как вообще все это они собираются придумать? У них остается довольно-таки мало времени, да, это.
Ну вот, кстати говоря, и даже республиканская партия сейчас думает о том, что делать, если он будет помещен в тюрьму до заседания республиканской партии, до конвенции республиканской партии, где он должен быть объявлен кандидатом в президенты от республиканской партии. Ну и, наверное, не то чтобы поэтому мне кажется, что наименее вероятно, что Дональд Трамп попадет в тюрьму. Конечно, американская судебная система доказала и доказывает, и продолжает доказывать, и на примере в том числе Хантера Байдена, что она действительно независима и действительно не думает о том, каким образом решения этой судебной системы влияют на какие-то другие ветви власти в США.
Личные отношения, я бы так сказала.
А уж тем более на личные отношения, но тем не менее, все равно сейчас кажется, что наименее вероятно, что Дональд Трамп, по крайней мере, по этому делу в штате Нью-Йорк попадет в тюрьму. Если же это произойдет, да, действительно, секретная служба должна будет с ним там находиться. Да, действительно, если это произойдет, конвенция республиканской партии, которая будет происходить в августе, в конце июля, прошу прощения, в августе демократическая конвенция, в конце июля, соответственно, они должны будут каким-то образом вывести Дональда Трампа онлайн. Видимо, это будет... Сейчас закупается даже конвенция республиканской партии, закупает какие-то специальные 3D невероятные высокого разрешения экраны для того, чтобы эффект присутствия максимальный был. Вот они готовятся к тому, что, может быть, Дональд Трамп не сможет физически присутствовать там. Может быть, и он должен будет по видеосвязи там присутствовать. Потому что помимо тюремного заключения в штате Нью-Йорк, также он может быть подвергнут, например, домашнему аресту. Может быть, он дома должен будет находиться. Конечно, тогда будет несколько проще выходить онлайн и онлайн появляться. Но это тоже один из вариантов развития событий. Если уж произойдет такая ситуация, что действительно Дональд Трамп будет приговорен к тюремному заключению, то, конечно, сотрудники спецслужб США, я думаю, они потребуют какого-то увеличения зарплаты по причине такого неожиданного развития событий.
Стресса и отсутствие выходных, вероятно. Ну и некоторые дополнительные, да, думаю, что психологические.
Возможно, даже психологические.
Вот и да, я ровно про это и говорю. Ну, как минимум, психологов им оплачивать, наверное, потом все-таки придется. Но, видишь, любопытно, знаешь, что на самом деле эти разговоры идут. Я не удивлюсь, если Дональд Трамп сам придумывает, значит, какие у него там должны быть условия и пытается это всячески куда-то пропихнуть.
Ну, более того, еще...
И без этого сделает шоу, да.
Да, более того, еще ведь есть одна из особенностей американского законодательства, но это разные разные юристы по-разному оценивают возможность этого действа, но в случае избрания на пост президента США Дональд Трамп теоретически, как президент, может объявить Белый дом зданием тюрьмы. Теоретически он может это сделать. Но тут уже дальше вступают некоторые другие противоречия. Дело в том, что, опять же, преступление было совершено в штате Нью-Йорк. Дело расследуется на уровне штата Нью-Йорк. И тюрьма должна
находиться в штате Нью-Йорк.
Да, конечно. Она должна быть тюрьмой штата, а не федеральной тюрьмой. Президент мог бы объявить любое здание тюрьмой в случае, если бы это было федеральное преступление, но это преступление на уровне штата. Соответственно, вот так же, как себя помиловать по-разному, разные юристы считают...
То есть на уровне штата он может любое здание выбрать?
На уровне федеральном. Потому что он глава исполнительной власти, в общем, федеральный глава, не глава штата Нью-Йорк.
Как свой дом назвать тюрьмой, в принципе, и как-то пожить там себе спокойненько.
Вот мог бы Дональд Трамп, наверное, мог бы, но это все тонкости американского законодательства, и пока это по-разному очень комментируют конституционные юристы американские, некоторые считают, что это возможно, некоторые считают, что это исключительно фантазия, но если эти вопросы возникнут, они дойдут до Верховного суда, и Верховный суд уже будет принимать решение о том, может ли Дональд Трамп, например, себя помиловать, может ли Дональд Трамп объявить Белый дом тюрьмой в случае, если ему это нужно. Ну, а пока все-таки, ну, лично у меня такое ощущение, что вряд ли все эти действия произойдут. Все-таки мне кажется, что с тюремным заключением ему удастся как-то обойти это стороной. Ну, по крайней мере, в этом первом процессе. Посмотрим, как дело развернется. Пока еще это только догадки. Тем не менее, не ждем, но готовимся. Не ждут, но готовятся. Готовятся и секретные службы, готовится и республиканская партия.
Ну, а мы будем наблюдать и вам рассказывать. Спасибо большое. Вы ставьте лайк этой трансляции и пишите комментарий. После того, как завершится она буквально через несколько секунд, мы прощаемся с вами до следующего раза.
Спасибо. 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 Пока.